открыл глаза. «Я знаю, где он прячется», — заявил он. «Я знаю, где Барлоу! Он в подвале пансиона Евы Миллер!» Теперь последние сомнения исчезли. У Марка загорелись глаза. «Так поехали туда скорее!» «Подожди!» Он подошел к телефону, нашел в справочнике номер Евы и набрал его. На гудки никто не отвечал. 10 гудков, 11, 12. Джимми положил трубку, чувствуя, как его охватывает страх. У Евы не меньше дюжины постояльцев, многие из них уже пожилые люди на пенсии. Всегда кто-то оказывался рядом с телефоном до этого момента. Джимми посмотрел на часы. 4:15, и время неумолимо мчится вперед. «Поехали», — сказал он. «А как же Бен?» «Мы не можем ему позвонить», — мрачно отрезал Джимми. «У тебя дома телефон не работает. Если мы отправимся в пансион прямо сейчас, то в случае ошибки останется еще много времени. А если Барлоу там, мы съездим за Беном и вместе прикончим эту нечисть». «Тогда я только рубашку надену», — согласился Марк и побежал в ванную. 41. Ситроен Бена стоял возле пансиона Евы, облепленный мокрыми листьями связов, окружавших автостоянку. Ветер усилился, но дождь уже перестал. В сером воздухе со скрипом раскачивалась вывеска меблированной комнаты Евы. Вокруг дома царила какая-то неестественная и зловещая тишина, и Джимми, сопоставив факты, почувствовал, как по спине поползли мурашки. Точь в точь, как возле Марстонхауса. Интересно, тут кто-нибудь совершал самоубийство? Ева наверняка знала, но вряд ли уже сможет рассказать. «Лучше не придумать», — громко произнес он. «Обосноваться в местном пансионе и окружить себя последователями».
«Вы уверены, что не надо позвать Бена?»
«Потом». «Пошли». Они вылезли из машины и направились ко входу. Ветер трепал их одежду и волосы. Тени вокруг стали резче и, казалось, брали их в кольцо. «Чувствуешь запах?» — спросил Джимми.
«Да, и очень сильный».
«Ты готов?»
«Да», — твердо заверил Марк. «А вы?»
«Надеюсь, что тоже да», — ответил Джимми.
Они поднялись по ступенькам кольца, и Марк повернул ручку двери. Та оказалась незапертой. В просторной и чистой кухне запах ощущался особенно сильно, будто исходил из ямы с перегнившими отбросами, но был каким-то сухим и въевшимся, как тот, что остается после пожара. Джимми вспомнил свой разговор с Евой почти 4 года назад, когда он только начал практиковать. Она была давнишней пациенткой отца Джимми, и когда тот передал свою практику сыну, Ева явилась к нему на медицинский осмотр безо всякого смущения. Они поговорили о Ральфе, которого на тот момент не было в живых уже 12 лет. Ева сказала, что до сих пор ощущает присутствие мужа, натыкаясь на его вещи на чердаке или в ящиках комода. Взять хотя бы бильярдный стол в подвале. Он занимал много места, ей давно хотелось от него избавиться, но в силу памяти о муже она никак не могла решиться дать объявление о продаже в газете или по местной радиостанции. Они прошли через кухню к двери в подвал, и Джимми открыл ее. В нос ударил сильнейший запах. Доктор щелкнул выключателем, но свет в подвале не зажегся. Наверняка тут не обошлось без Барлоу.
«Посмотри вокруг», — попросил он Марка. «Где-то должны быть свечи или фонарь».
Марк принялся искать по ящикам и заметил, что полка для ножей над раковиной была пуста, но не придал этому значения. Сердце билось мучительно, медленно и глухо, словно обернутый в вату барабан. Марк чувствовал, что напряжение достигло апогея, и долго ему не выдержать. Мозг, казалось, утратил всякую способность соображать и просто реагировал на внешние раздражители. Краем глаза он то и дело замечал какое-то движение, но стоило повернуть голову, как все исчезало. Опытные солдаты распознали бы в этом признаки начинающегося психоза, порожденного нервным истощением от боевых действий. Он вышел в холл и принялся искать в стоявшем там комоде. Наконец, в третьем ящике обнаружился мощный фонарь на батарейках. Он принес его на кухню и крикнул: «Нашел, Джо!» Послышался треск, а за ним шум падения. Дверь в подвал была распахнута настежь, и с темноты, не переставая, неслись крики. 42. Марк снова вошел на кухню только около 5. Взгляд ввалившихся глаз был потерянным и пустым, рубашка перепачкана кровью. Неожиданно он начал кричать. Крик шел из самой глубины живота и вырывался наружу через широко раскрытый рот. Он кричал, пока не охрип. От напряжения горло болело так, будто по нему прошлись наждачной бумагой. Он пытался через крик выплеснуть наружу хоть немного страха, ужаса, ярости и разочарования, которые переполняли все его существо. Когда сил кричать не осталось, а в голове немного прояснилось, Марк ощутил, как в воздухе ощущается напряжение. Где-то тут скрывался Барлоу, а скоро начнет темнеть. Он вышел на крыльцо, подставил лицо ветру и сделал несколько глубоких вдохов. «Бен! Надо срочно разыскать Бена!» Однако ноги будто налились свинцом и отказывались двигаться. Да и зачем? Барлоу все равно одержит верх. Пытаться его остановить было настоящим безумием. И за это безумие уже заплатили и Джимми, и Сьюзен, и священник. Но Марк нашел в себе силы не поддаться слабости. Нет, нет и нет. На ватных ногах он спустился со ступенек, подошел к Бьюику, Джимми и сел за руль. Ключ торчал в замке зажигания. Надо отыскать Бена и попробовать еще раз. Ноги не доставали до педалей. Марк придвинул кресло и повернул ключ зажигания. Двигатель завелся. Включив передачу, Марк нажал на педаль газа. Машина прыгнула вперед, и Марк, испугавшись, судорожно надавил на тормоз. Автомобиль резко встал, а мальчика с силой бросило на руль. Отчаянно взревел гудок. «Я же не умею водить!» Но тут в ушах зазвучал спокойный и педантичный голос отца. «Когда учишься водить машину, надо проявлять крайнюю осторожность, Марк. Езда на машине — единственный вид передвижения, который не регулируется федеральным законодательством. В результате все водители, по сути, являются любителями, причем многие из них со склонностями к суициду. Но вот почему ты должен быть не просто, а необычайно осторожным. Педаль газа нужно нажимать так, будто у тебя под ногой куриное яйцо. А когда едешь на машине с автоматической коробкой передач, как у нас, то левой ногой не пользуешься вовсе. Работаешь одной правой и нажимаешь либо на газ, либо на тормоз только ей». Марк убрал левую ногу с педали, и машина медленно поползла по дорожке. При повороте он наехал на бордюр и рывком остановил машину. Ветровое стекло запотело. Марк попытался протереть его рукой, но только все размазал и сделал еще хуже. «Проклятие!» — не удержался он. Снова тронувшись с места рывком, Марк, будто пьяный водитель, развернулся по широкой дуге и, опять зацепив бордюр, поехал, наконец, в сторону дома. Чтобы видеть из-за руля дорогу, ему приходилось изо всех сил вытягивать шею. Правой рукой он включил радио и сделал звук погромче. По щекам лились слезы. 43. Бен шел по Джойнтер-авеню в сторону центра города, когда на дороге показался бежевый Бьюик Джимми, ехавший рывками и постоянно виляя. Он махнул рукой, и автомобиль, зацепив передним левым колесом за бордюр, остановился. Увлекшись изготовлением кольев, Бен потерял счет времени, а когда посмотрел на часы, поразился. Уже 5:10. Он выключил станок, сунул пару кольев за пояс и поднялся наверх позвонить. Лишь сняв трубку, он вспомнил, что телефон не работает. Уже не на шутку встревожившись, он бросился к машинам, но ни в машине Питри, ни Каллахана ключей в замке зажигания не было. Можно, конечно, вернуться и поискать ключи в кармане Генри Питри, но сама мысль об этом заставила его содрогнуться, и Бен отправился пешком, надеясь встретить на дороге Бьюик Джимми. Он направлялся к школе на Брок-стрит, когда на дороге действительно показался автомобиль доктора. Подбежав к Бьюику, он увидел, что за рулем сидит Марк Питри. Больше в машине никого не было. Мальчик смотрел на него круглыми от ужаса глазами и беззвучно шевелил губами. «Что случилось? Где Джимми?»
«Джимми погиб», — едва слышно произнес мальчик. «Барлоу снова опередил нас. Он в подвале пансиона миссис Миллер». «Джимми тоже там», —